Тема наших рассуждений, которая сейчас будет на этом уроке, я назвал так: преодоление конфликтов. Преодоление конфликтов. Мы живем с вами в мире, который перенасыщен конфликтами. Вот, они проявляют себя в семьях между супругами, вот, в отношениях между родителями и детьми, между людьми различных вероисповеданий, национальностей. Вот. И даже в таком образовании, как Церковь Иисуса Христа, мы встречаем конфликты между отдельными членами, иногда со служителями, у кого-то конфликты бывают, между семьями бывают конфликты. Бывают, люди восстают против пути Господня, тоже иногда возникает конфликт. Вот. И, наверное, нет на земле места, где не возникали бы конфликты. Так можно было бы даже сказать. Знаете, один известный американский конфликтолог, Чарльз Ликсон, он написал по этому поводу: если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс. Пульс есть у вас. Вот, наверное, они существовали, всегда будут существовать и являются частью, наверное, человеческих взаимоотношений. Вот, и возникают они из различий между людьми. Мы разные с вами. Вот каждый человек имеет свой менталитет, как говорится, да, у него свое мировоззрение, свое воспитание, влияние среды обитания на каждого человека различное. Вот. И из-за того, что представления и чувства у каждого человека не одинаковые, вот, поэтому они порой приходят в столкновение друг с другом. Вот, и каждый человек, наверное, как и мы, бывает уверен в своей правоте, в том, что он уникальная личность, вот, и эту правоту ему часто приходится отстаивать. Вот, ну и вот и возникает конфликт. Вот, не так давно, в общем-то, и появилась такая наука, конфликтология. Вот, она очень такая свежая, где-то, наверное, с 2000 года начинают массово открываться при университетах, институтах, кафедры конфликтологии. Вот, чем она занимается, эта наука? Она изучает конфликты разного уровня. Совершенно разно. Вот появляются кафедры при университетах: экономическая конфликтология, конфликтология международных отношений, педагогическая, конфликтология духовных сфер, куда входят конфликты, семейные, межличностные конфликты, религиозные, культурные и так далее. И мы живем в то время, которое, наверное, по Священному Писанию можно было назвать временем последним. Да, вот мы читаем второе послание Тимофею, 3 глава с 1 текста: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И там идет перечисление людей, которые, ну вот, в частности, самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны и непримирительны. То есть, можно было бы сказать, но в некоторых переводах есть, то есть люди будут конфликтны. Я думаю, что можно смело сказать, что мы как раз в это время и живем. То есть, когда очень много конфликтов возникает. В Священном Писании мы встречаем различные конфликты, которые, исследуя, мы можем научиться предупреждать, избегать, преодолевать, выходить из этих конфликтов. И для того, чтобы увидеть, вот, поанализировать эти ситуации, то можно посмотреть, как можно выходить и нам из наших конфликтов, в которые мы попадаем. Вот здесь собраны кандидаты на служительское служение различных уровней. И я скажу, друзья, что, наверное, часто приходится служителям участвовать в разрешении каких-то конфликтов. Будь то семейные, межличностные, иногда, может быть, даже между какими-то группами лиц. Вот. И, ну и самому служителю нужно быть неконфликтным человеком. Поэтому мы сегодня с вами об этом говорим. Вот, мы попытаемся некоторые, может быть, конфликты, ну, хотя частично, может быть, поанализировать, каких-то коснуться. Вот, и поговорить о причинах возникновения конфликтов, последствиях конфликтов, пути преодоления конфликтов и где брать силы, чтобы не допускать конфликты и их преодолевать успешно. Вот, для того, чтобы нам сегодня построить свои рассуждения, я предлагаю нам обратиться к посланию апостола Иакова. Пожалуйста, откройте все 4 главу послания апостола Иакова. У нас будет с вами экскурс в эту книгу. По крайней мере, мы будем с вами говорить о 4 главе апостола Иакова. Он рассматривает причины конфликтов, говорит о последствиях, предлагает пути к предотвращению и преодолению и разрешению конфликтов. Итак, первая мысль, о которой мы с вами поговорим, первая мысль на основании Священного Писания, послания апостола Иакова, 4 глава, я читаю первый текст. Он говорит о причинах конфликтов, причины. Ни для кого из нас с вами не секрет, что чаще всего, когда мы попадаем в какой-то конфликт или сталкиваемся с каким-то конфликтом, для нас бывает важно очень определить причину, да? Причину. Иногда мы даже какой-то вопрос решаем, даже вот в семье, да, между детьми конфликт какой-то возник. Мы что пытаемся выяснить? Что мы выясняем? Кто виноват, да? У нас всегда вопрос, даже кто виноват и что делать? Кто виноват? Что с ним делать, да. Ну, то есть ситуация такая, нам надо выяснить причину. Апостол Иаков, 4 глава, 1 текст. Откуда у вас вражды и распри? Откуда конфликты? Вопрос звучит, откуда конфликты? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? И апостол начинает тему вопросом «откуда?». То есть, почему возникает вражда? Или буквально, если посмотреть перевод, да, откуда возникает война, распри или битвы между верующими людьми? Откуда возникновение? И дает ответ от вожделений ваших, воюющих, членов ваших. Это не законченный ответ, это только первая часть производного конфликта. То есть, получается, что конфликты проявляются вовне, но исходят они откуда? Они исходят изнутри испорченного человеческого сердца. И он открывает, что причины конфликтов имеют не внешнее, а внутреннее происхождение. Стремление к удовлетворению своих желаний, неуемных часто, получению личного удовольствия, наше эго, или можно сказать не эго, а наше ого-го, да? Там желания переполняются же, да? Сердце переполнено желаниями. Оно является, разжигает войну в человеческих сердцах. Друзья, я думаю, что если эта мысль хорошо нами с вами будет усвоена, она вообще наше сознание перевернет по отношению к любому конфликту. Конфликты имеют не внешнее происхождение. Вся проблема происхождения конфликтов исходит изнутри человека. Ну и нам всегда же хочется в конфликте, даже если в нашей жизни он возникает, обвинить какую-то другую сторону, да? А мы всегда никогда не виноваты. Мы всегда никогда не виноваты. Иаков продолжает, 4 глава, 2 текст. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете». Слово «убиваете» здесь можно было бы сказать так. «Уничтожаете друг друга». «Уничтожаете» в смысле, вы помните место Писания, где написано, что все, что вы делаете, как? Чем вы делаете? Или словом или делом. То есть слово тоже может уничтожить. Одна из производных конфликтов или одна из причин, часто становящаяся вот этим раздором, да, это наш язык, который поджигает, да, поджигает вещество. И не, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Вот эта война, плод производный, да, человеческих желаний и вожделений, и похоть, она может довести до убийства. Вот здесь написано «убивайте». Чем закончился конфликт Каина и Авеля? Чем закончился? Вот реальным убийством. Невозможность достичь желаемого сильно расстраивает людей. Человек хочет и не может. Причины этого бесконечные, безразмерные, безудержные желания, которые произрастают вот из, как раз изнутри сердца, порабощенного грехом человека. И в раздувании конфликта свою долю вносит и зависть, как здесь написано, завидуйте. Что такое зависть? Зависть – это чувство досады, которое вызвано превосходством или благополучием, или успехом другого человека. Но он-то имеет, да? И это создает проблему. Я как-то рассказывал один пример вот про зависть. Он как-то ярко рисует вот эту картину. Братья работали на доме одного цыган там в России нанял братьев работать на доме, делать верх, крышу. Ну, они сделали стропила, все уже приготовили, осталось только, уже обрешетили все, надо покрыть только. Ну, и как-то приходит цыган и говорит, вы знаете, ребята, я всю ночь не спал. А что ж такое? все вроде хорошо. Он говорит, да вот мой сосед, а я вот посмотрел, сейчас крышу я покрою, у меня будет ниже крыши, чем у него. Не пойдет. Надо, значит, это самое переделать. Ну, братья, вот такие проблемы. Ты нам платишь деньги, мы разбираем крышу. Он говорит, надо вот 4 ряда, по-моему, я не помню сейчас точное количество, сколько-то кирпичей выгнать рядов и опять все собрать. И покрыть, чтобы у меня чуть было выше, чем у него. Ну, братья пронумеровали там стропила, все вот это, ну, там уже все собрано, да? Разобрали, кладку выгнали, поставили. Что делает зависть? Что делает зависть? Заставляет производить работу, которая, ну, может быть, не нужно платить за эту работу. Вот эта вражда, которая в сердце есть, вот это неуемное желание выглядеть лучше, чем другого человека, она ведет к определенному...
Сосед не стал то же самое делать?
Не, ну сосед-то там жил давно уже. Ну вот как бы друг перед другом. Определение какое я хотел бы дать конфликту, друзья. Определение. Конфликт, вот от латинского слова конфликтус, это острое столкновение противоположно направленных мнений, позиций, взглядов, вот, интересов и действий. Обычно конфликт сопровождается негативными эмоциями. Если какое-то столкновение произошло, но негатива нету, да, ну вроде как и конфликта нету. Но он именно обусловлен, сопровождается негативными эмоциями. А столкновения бывают разные. Ну, представьте себе. Столкнулись два гусиных перышка. Представили, да? Что произошло? Какие последствия? Да никаких нет последствий. А почему? Легкий очень. Какой ущерб? Какой негатив? Столкновение? Столкновение. Какое повреждение? Какой, может быть, ущерб нанесен? Да никакого нет ущерба. Или, допустим, гусиное перышко налетело на грузовик на большой скорости. Или грузовик налетел на гусиное перышко. Какая проблема? Ущерб? Разрушение? Никаких. Нет никакой проблемы. Ну, потому что легкое, да? А вот теперь представьте, ну, в общем-то, перышко, наверное, оно и разогнаться сильно не может. Какой бы ветер ни дул, да, она сильную скорость не наберет. А теперь представьте, что столкнулись две груженые машины, грузовые, на хорошей скорости. Что будет? Материальный ущерб, повреждение, нанесен вред здоровью. И психологическая травма, и, может быть, там последствия финансовые какие-то на будущее, да? А может быть, даже иногда и непоправимое здоровье может вред нанесен быть. И также есть разница, если, допустим, грузовик стоял на светофоре, да, и в него кто-то въехал. Это один ущерб, да? То есть одни повреждения. Или представьте, на встречную вышли и на хорошей скорости неслись, да, друг на друга. То что будет? Ну, беда будет. И такие же вещи происходят и при конфликтах между людьми. Вот все часто бывает зависит от веса. Ну, что мы о себе думаем, да? Или что мы о себе представляем? Кто я и то, чем я наполнен. Вот Иаков, он продолжает говорить о причинах конфликтов. Человек хочет подключить Бога к тому, чтобы его желания получили удовлетворение. Вот я нарисовал картину конфликта, да? И он продолжает. Смотрим в нашей Библии, друзья, это с 3 стиха, Иакова 4:3. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» Правильный путь к удовлетворению потребностей, как говорит Писание, это обращение за помощью к Богу. Но одна из причин того, что Бог нам не посылает просимого, это потому, что мы просим, как Писание говорит, руководствие с неверными мотивами. Для чего, чтобы употребить? Но в данном случае, вот глагол «просите», он подразумевает те просьбы, которые возникают из собственных эгоистических целей человека. Слово «употребить» иначе можно было перевести как «промотать». То есть потратить не на что-то ценное, а просто пустить по ветру. Вот. Но эквивалент этого слова, если гречески посмотреть, там стоит слово гедонаис. То есть Бог не может помогать людям в их гедонических желаниях, а гедонические желания – это желание, когда наслаждение и удовольствие являются высшим благом. То есть человек просит для того, чтобы ему иметь удовольствие и получить высшее благо. Братья, я такой вопрос задам. А как вы думаете, мы на самом деле знаем то, что послужит нам к духовному благу в масштабах вечности? Я глубоко сомневаюсь. Я думаю, что мне-то в этой жизни что нужно? Хороший дом, хорошую зарплату, да? Здоровых детей, супругу и так далее, без, там машину превосходную. А в масштабах вечности что для меня лучше? Может быть, инвалидом, не иметь никакого дома и жить на маленькую зарплату. Господь заботится о нашей душе в первую очередь. И для этого посылает нам те необходимые обстоятельства. Добрых и хороших людей, или негодных и безобразных, начальников соответствующих, для того, чтобы мы дошли до вечности. И в 4 стихе, смотрите, вместо обычного, как Иаков часто употребляет, «братья мои», да, у него очень часто «братья мои», он говорит «прелюбодеи, прелюбодейцы». То есть он говорит «изменники», да, «изменники». И снова ставит вопрос – не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А затем добавляет, итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иаков говорит, что также причины конфликта, первое, там внутри воюют страсти и желания, они хотят вырваться наружу. И вторая причина, это может быть также конфликт с Богом. Изменники, вы Богу изменили. Тот человек, который выражает вот свое, ну как сказать, ведет себя так, что изменяет Богу, и у него выражается конфликт в неверности Господу, измена ему, союз с миром. И чтобы понять вот это слово «до ревности любит дух, живущий в вас», вот как написано, нам нужно посмотреть книгу Иисуса Навина, которая открывает нам смысл ревности Господа. Какая ревность? Иисус Навин, 24 глава, 19 текст. Иисус сказал народу, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Вот это измена. Итак, причины конфликтов по Иакову, причины конфликтов. Первое, конфликт имеет внутреннее происхождение и происходит от вожделения и похоти человека. И одной из главных похотей человека, какая является похоть? Гордость. То есть, я-то не гусиное перышко. И вторая проблема – это неправильное взаимоотношение с Богом, то есть неверность Богу. Чаще всего, когда мы с вами бываем втянуты в какой-то конфликт, или нам приходится разрешать какой-то конфликт, мы пытаемся найти виновного, вот даже, может быть, среди двоих людей, или, может быть, среди групп людей, или еще в каких-то обстоятельствах. Друзья, но беседуя даже с каждым по отдельности, нужно обратить внимание на состояние именно того человека, с которым вы говорите. Причина там. Если один человек из двоих будет гусиным перышком, будет конфликт? Один из двоих будет. Будет конфликт? Не будет конфликта. Мы продолжим наши размышления. Конечно, наши размышления сегодня, они не могут охватить всех возможных видов конфликтов. Но мы будем говорить о главных, да? И иногда мы бываем втянуты в чужой конфликт, становимся каким-то наблюдателем чего-то конфликта. И мы не можем всех конфликтов коснуться в нашем рассуждении, но Иаков говорит вот о двух наиболее важных сторонах конфликта. Продолжим дальше, друзья, послание Иакова, 4 глава, 6 текст. Этот текст говорит нам о последствиях конфликтов. И, наверное, можно было так сказать, что любой конфликт, он оставляет последствия, поэтому нам нужно избегать любых конфликтов. 4 глава, 6 текст. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Смиренным дает благодать. Братья, Бог гордым противится. В греческом слове здесь стоит такое слово «антиситаи», то есть военный термин, который означает «сражаться против кого-то». Человек, который, то есть говорится здесь о том, что Бог гордым противится, то есть Бог сражается с гордыми людьми. Ну, можно было задать вопрос, кто победит? В сражении человека с Богом, кто победит? Тут вопрос, как бы ответ ясен. И от сражения мы должны сделать вывод, что Бог сражается с гордыми людьми, и от сражения остаются шрамы. У кого остаются шрамы от сражения? У человека. Иаков хочет обратить особое внимание на цитату из притчи, которую он приводит в этом шестом стихе. «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». И эта цитата, она также приведена в первом послании Петра, 5 глава, 5 текст. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И здесь Петр обращает внимание на то, что неподчинение, неповиновение – это качество именно гордых людей. Иаков говорит, что Бог воюет с этими людьми. Давайте мы посмотрим примеры последствий конфликтов. Ну вот один из примеров, я так его назвал, да, конфликт между мужем и женой. Конфликт. Это вторая книга Царств, 6 глава, 23 текст. Там описывается 6 глава, 20 текст. Вы помните, когда Давид возвращается в дом свой, чтобы благословить свой дом, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу. Вот так написано, я читаю дословно, 2 Царств, 6 глава, 20 текст. Помните, была битва, Саул. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Так отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». То есть, вы помните, что было, да, перенос ковчега, Давид скачет, ну, или танцует, да, пляшет, вот. И она его уничижила в глазах своих. То есть, она подумала о нем плохо, не только она подумала о нем плохо, но она дожидалась, когда Давид вернется. Она смотрела в окно, увидела его, уничижила его в сердце своем. Потом дождалась своего мужа, и что она сделала? И высказала ему все, что о нем думала. Вы знаете, вот вопрос вот этого поступка Давида, он очень интересный. Мне один брат в церкви как-то подошел мне и говорит: «А что, Давид плясал, можно я это самое? Почему мы как бы не танцуем в церкви?» Я говорю: «Я тебе разрешу в церкви станцевать. Я разрешу тебе в церкви станцевать. Если ты это будешь делать в уничижении своего сердца, для того, чтобы воздать славу Богу». Пляска Давида, вы смотрите, что здесь написано. «Я еще больше уничижусь». То есть это не просто, знаете, веселье какие-то или желание получить какое-то удовольствие. Это уничижение, это глубокое смирение перед Богом. И вот она ему все высказала. И какое последствие этого конфликта, кто помнит? Чем заканчивается? Вот 23 текст. «И у Милхолы, дочери Саулы, не было детей до дня смерти его». Этот пример учит нас тому, что у конфликтов бывают последствия. И эти последствия, они бывают иногда очень тяжелыми. Вот можно было бы так сказать, что Господь наказал Милхолу за этот поступок. Вот я думаю, даже, ну вот, добрачное консультирование у нас есть. У нас там есть одна глава, как бы, тоже вопрос разрешения конфликтов. Мы о ней не будем касаться, мы сейчас об этом говорим. Но это вот тоже один из вопросов, который касается конфликтов между мужем и женой. То есть у этих конфликтов могут быть последствия. А вот еще один конфликт. Родители-дети. Конфликт родители-дети. Авессалом и Давид. Конфликт, который мы знаем, как закончился. Плохо закончился. В конце концов, закончился плохо. Закончился смертью Авессалома. Ну, я в таком беру, в такой, в дальней перспективе, да, не конкретное какое-то действие. И истоки его в чем были? Истоки были его в неправильной женитьбе Давида. Я немножко хочу как бы вскрыть предысторию. Какая предыстория была женитьбы Давида на... Кто помнит, кто была жена, мать Авессалома? Как ее звали? Ее звали Мааха. А кем она была, Мааха? Она была дочь царя Гесурского. А мы знаем, что по Писанию этот народ не мог войти в народ Божий, никак не мог войти. Каким образом она стала его женой, Мааха? Это была красавица-пленница. Была захвачена Давидом в плен. Вот. И он на ней женился. В общем-то, в книге Второзакония, в 21 главе, там описывается, что на самом деле он мог так поступить. То есть, когда ты увидишь, помните, да, на войне красивую девушку, то ты можешь взять ее, она может сделать с твоей женой. Какие условия должны были быть соблюдены? В течение месяца она должна была оплакать дом свой, да, и как бы, ну, скажем так, в сознании своем распрощаться со своим прошлым, а потом она могла сделать с его женой. То есть, в общем-то, она вступала вот эту в семейную жизнь через насилие. Она должна была принять иудейство, ну как бы, да, ассимилироваться каким-то образом вот с еврейской нацией, согласиться стать с этим, хотя это через насилие все. И так и было. Но интересно то, братья, это вот описывается во второй книге Царств, сама эта ситуация, вторая книга Царств, 3 глава, 3 текст. Но во Второзаконии, в 21 главе, когда идет раздел вот об этой красавице-пленнице, описывается как бы в законе, что можно так поступать, следом за этим разделом идет раздел о буйном сыне. Иудейские раввины трактуют это место Писания и говорят, что есть связь прямая. Если ты поступаешь таким образом, то есть как бы ты женишься на неверующей, да, скажем так, да, и она по каким-то причинам становится твоей женой, то жди рождения буйного сына, что и произошло в семье Давида с Авессаломом. То есть здесь как бы не то, что может быть, а может не быть. Получается как бы законное происхождение, и поэтому наше предупреждение часто неверующим, вернее, нашим сестрам даже или братьям, мы говорим, вы должны даже мысль эту искоренить из своего сознания, жениться на неверующей или выйти замуж за неверующей. У вас вообще этого не должно быть присутствия в собрании. Представляете, какой страшный результат. Как бы чуть ли не женился, жди вот этих последствий. То есть, естественно, будет буйный сын. Если неестественно, если будет покаяние, исповедание, там, особый путь к Богу, может быть, Господь явит милость. Но естественное происхождение – это рождение буйного сына. И вы знаете, я не хочу останавливаться, к чему привело все это, да? Какой этот конфликт, как он развивался, и к чему он пришел, и чем он закончился. Скорбью для отца и смертью для сына. Ну, давайте дальше, друзья. Третья мысль. Первая у нас была, значит, происхождение конфликта. Вторая – последствия конфликтов. Третье, у меня такая, как бы я на таком хочу остановиться в вопросе, могут ли христиане, у меня к вам вопрос, могут ли христиане случайно попасть в конфликт или стать стороной конфликта, вот так случайно, так, ну, так вот по стечению обстоятельств, или нет? Пожалуйста, у кого есть ответ? Случайно, вот раз и со мной случилось, там я попал в какой-то конфликт. Пожалуйста. Ну да, есть стороны такие, как бы мы не можем все обсудить. Но вот у меня вопрос, я хочу как бы дальше двигаться. Может ли человек, ну или христианин, да, не просто человек, христианин, попасть случайно в какой-то конфликт? Ну, я вам несколько мест приведу. Пожалуйста, братья, Исаия 48:17. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Еще один текст, Захарий, 2 глава, 8 текст. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касаются зеницы ока Его. И еще один текст, а потом мы вывод сделаем. Римлянам 8:28. Знаете все здесь, да, все этот текст. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу. Братья, я думаю так, что все, что с нами происходит, с нами, вот с вами, с нами происходит, обусловлено нашим духовным состоянием. У христиан не бывает случайностей. Согласны, нет? Я не говорю сейчас за то, что в нашей среде возник конфликт или какой-то конфликт. Можем ли мы попасть, то есть стать стороной конфликта просто так? Вот, ну, мы тут ни при чем, как бы, да? Вот, давайте мы теперь вернемся к посланию Иакова и посмотрим, как он предлагает избегать конфликтов. Да-да. А мы прочитали. Мы с вами прочитали. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезным». Я не говорю за то, что мы должны искать, да, или мы впадать куда-то. Но что в нашей жизни ничего не бывает случайного. Ничего не бывает. Кто виноват, как виноват, это дело другое. Но в нашей жизни не бывает просто так. Согласны с этим? Может быть, кто-то пояснит, брат?
Благо мне, что я пострадал.
Даже пострадал, благо. То есть ничего не может. Знаете, как иногда человек говорит, да, вот там со мной случилось. У нас не так много времени. Я еще один пример приведу. Ну вот интересный случай такой. Одна, значит, женщина приходит к служителю и говорит, ну, ей приходится ухаживать за тяжело больной свекровью. И она говорит, ну, может, она грешит, ну, я-то почему страдаю? Ну, я не как бы нормально живу, я член церкви, я... Почему я вот это вот... Она, может быть, там нагрешила, как бы, да, а я вот там... Почему я-то страдаю? А он ей говорит, вот ты поразмысли вот над чем. Или ты погашаешь прежние долги, или откладываешь на небесный счет. Понятно, да, друзья? Помните ситуацию, Христос моет ноги. Подходит к Петру. Что Петр говорит? Не умоешь ног моих вовек. Он говорит, что я делаю теперь, ты не знаешь. А потом? А уразумеешь после. Нам не всегда бывают понятны вещи, которые происходят сейчас. Но я думаю, Бог дает возможность нам испытывать благо от того, в каких ситуациях мы оказываемся с вами. Четвертая мысль из этого раздела. Разрешение конфликтов. Иакова 4 глава, я 17 стиха. Мы начали с вами первый, уже мы с вами до 7 дошли. Разрешение конфликтов. Итак, покоритесь Богу. Первый пункт, да? Разрешение конфликтов. Покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Заметим, друзья, что все средства, которые Иаков предлагает использовать для разрешения преодоления конфликтов, касаются нас, а не других участников конфликта. Иаков говорит, Вы покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, приблизьтесь к Богу, смиритесь перед Господом, не засловьте, не судите. То есть это должны сделать вы, те, кто желает предотвращения конфликта. Иногда нам приходится беседовать с людьми, и мы говорим, вот две стороны, может быть, кто-то из них явно виноват, да, может быть. Ты будь гусиным перышком, ты будь. Вот в этом столкновении ты будь, убрать одного конфликта не будет. Но и другому мы то же самое говорим. Ты будь, ты разберись, что у тебя внутри выливается, вот там у тебя воюет, да? Откуда вражды и распри? От вожделений ваших, воюющих членов ваших. Вот это убери. Примирись с Богом, чтобы у тебя с Богом был мир. Вот эти две проблемы убери. Как правило, друзья, если это случается, даже с одним конфликту приходит конец. Но мы об этом говорим каждому, и каждому отдельно, а потом, может быть, двоим вместе. Итак, покоритесь Богу. То есть с Богом должен быть мир. Еще один конфликт, очень коротко. Муж-жена, да? Муж-жена. Сара, Агарь и Авраам. Вот такой немножко, скажем так, трехсторонний, да? Сара говорит Аврааму, что? Выгони эту рабыню и сына ее. И написано, и Аврааму, и показалось это Аврааму весьма неприятно ради сына его. Это же его сын. Все равно это его сын. И этот сын, в том числе Авраама. И как вмешался Господь? Что Господь сказал ему? Послушайся слов Сары. Иногда братья настолько себя чувствуют уверенными в семейных конфликтах, да, что у них мысль такая не возникает. А иногда надо. Мы же всегда никогда не виноваты. А иногда надо послушаться слов. Некоторые говорят, ну это сам Господь сказал. В редких случаях, в исключительных. Нет, друзья, и так бывает иногда. Иногда для разрешения конфликта нужно вмешательство Бога, руководство Его Словом, да? Как написано 2 Коринфянам 5:18. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившим нас с собой и давшим нам служение примирения». То есть первая мысль – это покориться нужно Богу. Даже иногда Бог говорит через свое слово, человек и служитель говорит, а человек говорит, нет, я не понимаю, я не принимаю. Я думаю, что иногда со сторонами конфликта неплохо почитать Иакова, 4 главу, и показать, что происходит в вашей жизни. Вы посмотрите, что происходит. Откуда у вас это взялось все? Или вот общественный конфликт. Один общественный конфликт. Это числа 16 глава с первого текста. Моисей, Корей, Дафан, Аверон. Ну, известная ситуация. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин и Дафан, и Аверон, сын Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувима, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израиля 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. То есть непростые люди. Непростые люди. И по сути этот конфликт был направлен против Божьего движения, да, которое было. Да? То есть, критикуя Моисея, они критиковали сам путь, по которому Господь их вел. Это не просто критика человека. Как часто мы встречаем, критикуют братство и все остальное. Критикуют Божий путь, критикуют действия Божие в народе. Вот. И этот конфликт, он не был конфликтом просто на личной почве. Какой-то неприязнь к Моисею, знаете, и поэтому против него. И нам это надо очень четко чувствовать, и надо на чинских собраниях. Когда просто критикуют человека, когда критикуют путь. Человека надо защищает истину, может быть, там даже за внешность что-то сказал. И такой наезд на него бывает, да, что мы понимаем, что это не просто против служителя выступления, а это выступление против пути, выступление против Божьего водительства. И написано, сам Бог ставит точку в этом конфликте. Покоритесь Богу. Вторая мысль из вот этих пожеланий. Противостаньте дьяволу. То есть первое, покоритесь Богу, Яков говорит. Вторая, противостаньте дьяволу и убежит от вас. То есть мы должны посмотреть, на кого работает конфликт. Случился конфликт, сразу вопрос, на кого это работает? На кого? То есть есть третья сторона, заинтересованная в конфликте. Ефесянам 4 глава 26 текст. «Гневайтесь и согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Не должно быть места дьяволу и даже в конфликте. Никакого. Вот Саул, Давид, этот известный конфликт, да? Написано, что Давид играл рукою, музыка играет, да, злой дух отходит. Есть музыка, когда играет, злой дух приходит, да? А есть музыка, когда играет, злой дух отходит. Вот там такая музыка была. Бросает копье, думает, привожу его и так далее. Причина этого конфликта было неправильное отношение Саула к Давиду. Он думал, он притязает на власть, вот какой-то зависти, соперничества. И Саул считал, что Давид представляет угрозу для единства царства, для него самого, для личного его благополучия представляет. И в сознании многих людей, вот смотря на этот конфликт, можно сделать какой вывод? И я вам скажу, что это распространяется и на церкви в том числе. В сознании людей бытует идея о том, что во власти не может быть хороших людей. Во власти. И потому вся власть порочна по сути. Ну вот возьмите менталитет человека, выехавшего с бывшего Советского Союза. Какой менталитет? Любой царь, любой правитель – это негодный человек. Любой человек, стоящий у власти, это человек не совсем нормальный. А вот у меня мастер, да, он такой. А у меня там начальник вот этот, да он тоже. То есть мы это лучше знаем, мы ему можем совет дать, как поступать. И такая же позиция перетекает в церковь. Мы знаем, что должен делать пресвитер, мы ему можем советы дать. Он же не знает до конца свои обязанности. И любому другому человеку кто-то постоянно что-то недоделывает. Писание говорит, что Бог является установителем власти. Но с другой стороны, он не приемлет злоупотребление властью. И поэтому он желает, чтобы у каждого человека было уважение и послушание власти. Но и от власти он требует правильного отношения и правильных поступков. И отличительной чертой данного конфликта, как было бы то, что Давид в данной ситуации, в отличие от Саула, он прибегал к Богу. За разрешение вопросов он хотел, чтобы Бог стал на сторону. В конфликте в этом Бог стал на его сторону. Помните, как он говорит, да? «Я руки не подниму на помазанника». То есть он все время соотносил с Богом. И он смирялся. Ну вот третья мысль из этого раздела. Написано «приблизьтесь к Богу». «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и приблизьтесь к Богу. Приблизьтесь и приблизится к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Но здесь становится вопрос какой? Очистите, да? То есть вопрос очищения. То есть человек должен позаботиться о том, чтобы у него там не было войны. Позаботиться. И исправление. Исправьте сердца. Не просто я признал, у меня там была проблема, я покаялся. Но должно стоять за этим исправление. То есть непосредственные шаги для того, чтобы восстановился порядок. Покаяние, исповедание, за ним должно быть исправление, как мы слышали, когда в исповедании шла речь. Общественный конфликт. Еще вот сюда иллюстрация. Иоанн, Иаков, Завидеевы и остальные ученики. Конфликт был или нет? Ну, в общем-то, это конфликт, друзья. Смотрите. Они сказали ему, Марка 10 глава, 37 текст. Они сказали ему, плохо вижу часы, уже нет у нас, да, времени. Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Мы хотим, то есть, быть повыше, чем остальные. Конечно, это конфликт. Другие люди это услышали. И что? А, они вот там желают, да? И так далее. Написано, и услышав 10, начали негодовать. Господь говорит им короткую проповедь. Вы знаете, что князья господствуют и так далее, и так далее. Вот, кто хочет быть первый между вами, да будет всем рабом. Приближение к Богу, друзья, это не внешняя форма. Господь сразу попытался вернуть этих людей, этих братьев, да, в правильное русло. И сказал проповедь своим ученикам, короткую, емкую проповедь, как нужно правильно поступать. Что не внешняя форма служения, не занятие более высокого места в церковной иерархии, а только большее служение может послужить к тому, что конфликт иссякнет, и вы будете занимать правильное положение. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. То есть смирение – это главное средство конфликта. То есть быть надо гусиным перышком. Будем гусиным перышком, не будет никакого конфликта. Писание описывает один из затяжных конфликтов двух братьев. Это конфликт Исава и Иакова. Но одна из самых трогательных историй примирения или завершения этого конфликта. И вы знаете, в этой истории примирения меня восхищает Исав. Даже не Иаков, а Исав. Вот вы посмотрите, как он в этом конфликте, вот уже примирении, когда они наконец друг друга увидели. И побежал Исав к нему навстречу. Кто бежит? Кто бежит? Мы думаем, он там дары приготовил. Но это тоже вопрос, да? Как подарки могут помочь в разрешении конфликта? Даже в семье еще где-нибудь. Об этом когда-нибудь в другой раз. И побежал Исав к нему навстречу. Кто бежит? Исав бежит. И обнял его. Мы понимаем, когда мы обнимаем и когда нас обнимают. Понимаем, да? И пал на шею его. Кто кому пал на шею? И целовал его. И плакали. Меня Исав восхищает. За какое-то, мы его часто ругаем. За какое-то время произошел переворот. Я не думаю, что это действие только вот этих верблюдов там или дойных ослиц. Я не думаю. Друзья, они оба работали вот с этой ситуацией. И тот каялся. И написано, шел и семь раз падший, да, вот, до земли поклонился. Это смирение. Вот в стороне конфликта, вот в этой, решающее значение сыграло смирение Иакова, и она выразилась, конечно, вот то, что он пошел, поклонился, и написано, Исав, в этот момент, он не смог просто сдержаться. Смирение так сработало, что тот бежал и обнял, и пал, и целовал. Пятая мысль из этого раздела – не злословьте. Не злословьте. Здесь написано, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, приблизьтесь к Богу, смиритесь перед Господом, не злословьте и не судите. Но написано, кто злословит брата или судит брата, тот злословит и судит закон. Вот. Я что хотел сказать вот в этом разделе? Одно из правил преодоления конфликта – это нужно пропустить удар. Я сейчас проиллюстрирую. Луки 6 глава, 29 текст. «Ударившему тебя по щеке подставь другую». Братья, и когда Христа ударили, он так поступил? Так поступил Христос, когда его ударили? А почему? В чем смысл подставить другую щеку? Это значит не ответить на удар, на грубое слово, на поношение. И пропустить удар, и конфликт пойдет на спад. В конфликте надо пропустить удар. Это сильная сторона. Вот смотрите, братья и брат, конфликт между Иосифом и братьями. Знаем такой конфликт в Писании. И знаменательная его речь, когда он своим братьям открылся. Я из нее прочитаю выдержки. Его слова открывают состояние его сердца на состояние этого конфликта. Бытие, 45 глава, с 5 текста. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня сюда. Пред вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Итак, то есть итак, это как? Подведение итога, да, резюме. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, господином и так далее. То есть не вы. Кем стал Иосиф за это время в их конфликте? Кем он стал? Гусиным перышком. А мог кем быть? Представьте, если бы он был груженным грузовиком, как бы он ответил, да? Как бы он ответил им? Друзья, конфликт может пойти тебе на пользу, если он будет осмыслен. Иосиф пропустил удар. Пропустил. Стал вот этим гусиноперышком. Стал, приобрел смирение, которое необходимо было для того, чтобы этот, разрешился этот конфликт. И тоже для этого нужны были годы, да? И в тюрьме нужно было побыть, и власть получить, и правильное отношение к этому ко всему получить. Еще одна как бы сторона, которая может помочь в разрешении конфликта. Первая – это пропустить удар. Вторая – вот уже мы отошли от Иакова немножко – это включить долготерпение. Долготерпение. Вот написано в Писании, 16 глава притчи, 32 текст: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Еще один конфликт. Давид и Симей. Помните такой конфликт, да? Семей сын Геры шел, злословил и бросал камни на Давида и на всех рабов царя. Там Овеса говорит, помните что? Я пойду сейчас голову с этого мертвого пса сниму, и конфликта нет. То есть я его решу так, как я считаю нужным. Что ему сказал Давид? Смотрите, что он ему говорит. «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Друзья, удивительная вещь. Когда в нашей жизни происходят такие вещи, нас злословят, служителей злословят, кого-то еще злословят. Вот нужно включить долготерпение. Вот, а еще нужно понять, что с христианами не бывает случайностей. Все, что в нашей жизни происходит, обусловлено чем? Нашим духовным состоянием. Бог работает с нами. И написано, что Давид очень хорошо это понял. Он говорит, да это не семей, это же не семей. Это же Господь со мной разговаривает. Мы знаем, там потом он как-то это разрешил, да, в конце концов. Но долготерпение проявил в этот момент. Еще одна мысль – это нужно простить и не мстить. Простить и не мстить. Нужно принять решение, долг простить. Когда Иисус учил о прощении, помните, он говорил, что, помните, там царь, он имел должника, который ему много был должен, да? Он ему это простил, там братья некоторые считали, несколько вагонов серебра. А потом он стал с другим считаться и начал его душить. Вот. Он проникся, потому что, как царь говорит, да? Ты меня упросил, я тебе простил. И подобным образом мы призваны проникаться состраданием к нашим должникам и им прощать. И прощать до каких раз написано, да, до 70 раз. И нужно всегда помнить, что другой человек, вот который может быть виноват даже перед вами в конфликте или перед кем-то в конфликте, он так же слаб, как и мы. Мы иногда предъявляем к нему претензии как к сильным, а он тоже слабый этот человек. Вот. Или может быть даже слабее. Даже банки сегодня при невозможности вернуть долги что делают? Банковцы, что они делают? Они прощают. Не гораздо ли мы должны быть более великодушны или объяснять это великодушие тем людям, которые попали в конфликт? Вот. Человек пройдет процедуру банкротства, но его просто простят. Да, есть там какие-то ограничения, все остальное. Но даже светские, да, вот не церковные как бы, общества, так снисходительно относятся к людям. Ну, в одной семье возник конфликт. Пример такой жизни, друзья. 5 минут еще можно, да? Да, я знаю, у нас же сейчас обед, да? Нет еще? Еще один урок. А, обед. А я думал, это подогревает конфликт. Братья, ну, я постараюсь немножко. Значит, друзья, конфликт. В одной семье возник конфликт. Сами супруги не смогли его разрешить. Они пригласили служителя. Вот. Ну, он сказал, что вы заранее, я приду, а вы заранее приготовьтесь, чтобы разрешать мужу. Ты все претензии на листочек, а жена, ты все претензии ему. Вот. Ну, они все написали, и он написал листочек, она написала листочек. Вот. И служитель приходит и говорит, ну, первая жена, она помощница, давай все. Ну, она читала очень долго. Читала, все претензии. Она вспоминала, готовилась, там, несколько дней она все выписала. Вот. А он, слушая жену, свой листочек в кармане смял и говорит, а я ей все прощаю. И пусть она меня простит. Есть конфликт, друзья? Нет конфликта. Писание говорит, мирись скорее. Последний пункт. Мирись скорее. Матфея 2, 5 глава, 23 текст. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, вот. И в конце, 25 стих, «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». В другом месте написано «Солнце да не зайдет в огне вашем». То есть надо мириться скорее. Если человек попал в конфликт, надо приложить все силы, чтобы конфликт завершить. И последний пункт, где взять силы для преодоления и недопущения конфликта? Где? Самое первое – это в молитве. Писание говорит, сила где? Сила у Бога. Псалом 106, 29 текст. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Он. То есть человек иногда не может, и никакой служитель не поможет и не спасет. Он превращает бурю в тишину. Все, как один человек святой, да, говорит, к Богу слезит око мое. То есть мы должны направлять взор сердца своего к Богу. Ученики в буре воззвали к Иисусу, Господи, спаси нас, погибаем. То есть вопль к Богу должен быть. И вторая мысль из этого раздела. Нужно помнить, что решение любой проблемы нужно начинать с себя. Есть конфликт. Даже кто-то явно виноват. Ко всем обращены слова. Да? Вот эти вот. Конфликт – это столкновение. Два гусиных перышка столкнулись – никакого ущерба. Даже если грузовик налетит на гусиное перышко, какая ущерб? Да никакой. Если в конфликте один станет гусиным перышком, смиренным человеком, смирится, покается, то не будет никакого конфликта. Конфликт всегда бывает между двумя. Нужно убрать одного, и конфликт закончится. Вот, когда Господу, притчи 16 глава 7 текст, когда Господу угодно пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Я предлагаю, друзья, чтобы мы сейчас помолились. Если Господь кого-то побудет помолиться вот, в разрешении конфликтов, чтобы мы, даже если в нашей жизни бывают конфликты, мы могли учиться у Христа, иметь терпение и быть смиренными людьми, стяжать смирение. Вот. И если мы будем смиренными людьми, даже один человек в конфликте будет смиренным человеком, конфликта не будет. Благословит нас Господь, что мы были неконфликтными. И как мы с вами прочитали, что в последнее время люди будут конфликтны, да, непримиримы. Бороться с этим, преодолевать это, самим, как служителям, быть неконфликтными людьми. Аминь. Помолимся.